когда единственный ребенок, ты вот продолжаешь на всем протяжении жизни вот слишком опекать ребенка, слишком оберегать, стараться, чтобы он не попадал в сложные ситуации, чтобы там не упал, да, чтобы он там не поцарапался лишний раз. Ну, как бы мы не даем возможности ребенку вообще ошибаться, мы его держим слишком в стерильном таком мире.
Всем привет, на связи Эльдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец», второй сезон. В этом сезоне мы будем говорить об отношениях отцов и детей. Как отцы строили отношения со своими детьми? Как меняется жизнь мужчины, когда в семье появляется ребенок? Вот на такие вопросы ответил наш гость, отец трех дочерей, Кайсар Макан.
Что я чувствовал, когда появился ребенок, однозначно... Ну, какой-то трепет, какое-то волнение, с одной стороны, такое боязнь лишний раз прикоснуться, когда он еще совсем грудничок, когда он совсем маленький, вот, вокруг него там достаточно бабушек, самой мамы, и вот я как-то на тот момент, наверное, не сказать, что очень активно участвовал там в том, чтобы лишний раз там запеленать, лишний раз поменять памперс и так далее. Вот. Но я постарался в любом случае уделять внимание, и это происходило прям не сказать так, что я сам себя заставлял. Мне хотелось видеть ребенка, хотелось быть всегда рядом. И вот как-то ребенок это очень четко чувствует, что ты являешься ее отцом, когда ты участвуешь там, в вечерних купаниях, когда ты держишь ее там на руках, там, когда ты с ней играешь. И мне кажется, вот у меня дочь, и для нее очень важно, вот, кроме матери, видеть еще отца, потому что отец для дочери, он как-то изначально такой, он там на каком-то генетическом уровне, не знаю, на каком-то таком природном уровне, что ли, дочь, она по-особенному относится к отцу. И вот иногда было интересно услышать от супруги, вот почему она идет все равно к отцу, почему она там защищает отца, почему она хочет, да, играть. Вот я вроде целый день с ней вожусь, ее кормлю и так далее. Мама есть мама, но все равно у нее к отцу какое-то отдельное отношение. И после ужина там обычно так вот, ты пришел с работы, поужинал, и тебе хочется покемарить, да, полежать там, она говорит, папа, давай играть, и ты понимаешь, что ты, ну, должен ей уделить внимание, и тебе само очень хочется ей уделить внимание, но ты так устал. И она вот реально, ребенок очень сильно снимает вот эту усталость, этот стресс, который у тебя есть на работе, ты забываешь про все, и уже через какое-то время вот как будто ты уже нормально себя чувствуешь, и у тебя там энергия появилась какая-то. Но я вот, да, вот помню вот это чувство, которое возникает, когда появляется первый ребенок, ты фотографируешь все ее моменты. Я вот помню, что у меня до сих пор сейчас три дочери. По первой дочери у меня фотографий, наверное, в несколько раз больше, чем по второй и третьей дочери. Потому что мы фотографировали каждый момент, каждый там такой, нам казалось все очень интересно. И мы там, и упадет игрушка, мы ее там стерилизуем, мы там, как говорится, пылинки сдуваем с нее, чтобы вот... дать ей, не, чтобы она была там не грязная лишний раз. А потом уже второй, третий ребенок, ну, как-то уже по-другому, конечно, относится. Ну, имеется в виду тоже, у тебя теплые чувства, но ты уже не так прям стараешься оберечь ее. И я вот сейчас понимаю прекрасно, у тех родителей, у которых единственный ребенок, наверное, когда единственный ребенок, ты вот продолжаешь на всем протяжении жизни вот слишком опекать ребенка, слишком оберегать, стараться, чтобы он не попадал там в такие сложные ситуации, чтобы там не упал, да, чтобы он там не поцарапался лишний раз, вдруг что-то с ним произойдет. Вот это вот ощущение, оно до сих пор остается, наверное, у тех родителей, которые вот воспитывают одного ребенка. А у нас потом мы уже как бы начали осознавать, что так нельзя делать тоже, с одной стороны, потому что ну, как бы мы не даем возможности ребенку вообще ошибаться, мы его держим слишком в стерильном таком мире. Вот. И я даже не знаю, как сказать, как обозначить вот это чувство относительно к дочери, когда она совсем маленькая, потом, когда она вырастает, когда она вообще не представляет свою жизнь без тебя. И когда ты приходишь, она там тебя ждет, Она там усаживает тебя, кормит, вот, она беспокоится. Вот дочери, чем они отличаются, наверное, от мальчиков, тем, что они проявляют серьезную заботу об отце. Они считают своим долгом, ну, там, позаботиться об отце. Они там, хоть и в играх, хоть и так, там, они могут даже маме дать замечание, сказать, а папа кушал там, да? А вот папа голодный пришел там, давай папе это сделаем. То есть, этот вот... Интересно, что это вот генетически заложено в дочерях, такое вот внимание к отцу. Оно отличается от того внимания, которое они оказывают к маме. Вот, все-таки есть отличие от мамы.
Что вас удивило в отцовстве?
Что удивило? Ну, наверное, вот это счастье, которое ты испытываешь от того, что есть... Человек, который тебя любит вообще безусловно. То есть он тебя любит вот такой, какой ты есть. Это вообще невероятное счастье, наверное, для тех людей, которые вообще имеют ребенка. И когда ты видишь, что есть человек, маленький человек, но он тебя воспринимает таким, какой ты есть. Неважно, как ты выглядишь, вот, какой ты образ жизни ведешь, да. И вот я не знаю, это, наверное, надо это испытать. Ну, вот тем мужчинам, которые еще не являются отцами. Но мне кажется, это большое счастье, что вот у человека есть такая возможность видеть того человека, который тебя любит вообще безусловно. То есть он тебя воспринимает таким, какой ты есть, он тебя всегда ждет, он тебе улыбается, он рад тебе. Он может просто там прийти и тебя там обнять, поцеловать, не знаю. И вот это очень круто. И ты тоже так же этого человека любишь безусловно, то есть таким, какой он есть. И это самое классное чувство, которое меня удивило вот в отцовстве. И когда ты хочешь ехать домой, потому что ты знаешь, что тебя ждет ребенок, что ты классно с ним проводишь время. Ну и вообще вот это ощущение, наверное, счастья, когда есть детский смех. Почему казахи желают всегда, чтобы в доме был детский смех? Там, да? Это же очень классно, когда у тебя есть дома ребенок, который смеется, который наполняет... Вот свою твою квартиру вот этим всем балаганом, и когда кто-то устает от детей и там говорит, ой, как я устал там от детей, ну, нужно понимать, что это, наоборот, это счастье, да, вот это вот твои беспокойства, ты там бегаешь, где-то что-то делаешь, или вот когда ребенок болеет, ну, там еще какие-то проблемы там и так далее, там что-то мы ему ищем, там еще, это же на самом деле, да, это хлопоты, но они хлопоты, а потому что у тебя есть ребенок, и у некоторых людей нет ребенка, нет такой возможности завести ребенка, и это очень большая проблема. И, наверное, надо это очень ценить, то, что у тебя есть ребенок, и есть человек, который тебя безусловно любит, и ты его безусловно любишь. Это очень здорово.
Что вы можете рассказать о построении отношений со своими детьми?
Мое взаимодействие, оно состоялось в том, что когда ребенок начинает уже, ну, как бы у него появляется сознание, когда он задает вопросы, сначала он становится почемучкой, он спрашивает, почему так, почему это, то есть тебе интересно ему отвечать, и вот это вот то, что он болтает, вот, открывать для него какой-то мир. И вот отец, наверное, здесь должен серьезную роль играть в части того, что он рассказывает, что такое мир. Да? И дочка, когда мне там начинает спрашивать, а что за звездами, а что, ну, там, а что там космос? Ну, вот какие-то такие вопросы. Сейчас дети вообще такие удивительные вопросы задают. Я вот иногда поражаюсь, какие они вопросы могут задавать, которые нам в голову вообще не приходили. Наверное, это вот дети нашего будущего такие. И здесь они задают иногда такие вопросы, на которые ты вот, ну, сразу ответа не находишь. Во-первых, ты, ну, никогда там не задумывался насчет этого. Иногда ты не можешь просто им объяснить, почему это так. и постараешься, чтобы это там не ранить каким-то образом, не пом... ну, психику, да, не тоже учесть этот момент. Например, почему там от нас ушла бабушка, да, где она сейчас, а что с ней? Ну, вот какие-то такие вопросы, да, что значит Бог там, а где он, этот Бог, а он как выглядит, да? Ну, какие-то такие вопросы, и вот ты прям реально иногда не знаешь, как ответить так, чтобы ребенку действительно было не страшно и чтобы он не переживал, потому что я помню в детстве, что когда я узнал, что Вселенная бесконечна, я просто это не мог представить, ну, себе. Как это Вселенная бесконечна? То есть, что за ней дальше там? Что там? И такого не бывает, да? Или тот момент, когда ребенок узнает, что человек смертен. Да? Я вот помню, племянница у меня узнала, пришла, я начала плакать, и моей сестре говорит, что я не хочу умирать. Ей там 5 лет или 6 лет было. Она говорит, я не хочу умирать. А что случилось? Я не хочу умирать. Она говорит, с чего ты взяла, что ты умрешь? Она говорит, ну все же умирают. Да? Ну, когда-нибудь мы же все умрем. Я же тоже, получается, умру. Вот бабушка там же умерла, и я вот тоже, получается, умру. Да? Я когда-то состарюсь, я не хочу умирать, представляете? И это действительно очень страшно, ну, для ребенка, поэтому тут очень надо очень аккуратно говорить и стараться не пугать ребенка. И наше вот взаимодействие, оно в чем выражалось? В том, что я в основном играл роль вот такого человека, который открывает для нее мир, потому что супруга, она может читать сказки, она может какие-то бытовые моменты, там, я не знаю, рассыпет им какой-то горох там или рис, и они там что-то там делают, пока она там кушать готовит. Ну, то есть у нее там какие-то рукодельные вещи. А вот что-то касательно вот интеллектуального мира, то, что касается вот окружающего мира, это вот все равно они задают вопрос ко мне. И сейчас до сих пор продолжают там ко мне задавать всякие вопросы, уже когда постарше. Сейчас моя старшая дочь уже 12 лет, и она там задает мне вопросы, вот видит что-то по телевизору, почему эти люди бастуют, а почему, что они хотят. Или она там интересуется, чем я занимаюсь, почему я так веду тренинги, да, или почему ты про это рассказываешь. И, ну, вот как-то вот она всегда ориентируется на меня. И я помню, что она когда была маленькая, когда она видела меня с галстуком, в костюме, она хотела быть руководителем, она думала, что, ну, то есть, что я там большой босс, и, может быть, поэтому она тоже там, она, когда игралась, она представляла, что у нее есть стол, она там, у нее офис, и она вот работает там кем-то руководителем, то есть она там дает поручения. А сейчас, то есть они видят то, что я сижу за компьютером, провожу тренинги в онлайн, и они тоже вот как-то это хотят тоже воспроизвести. То есть они все равно так или иначе копируют наши действия, хотят быть похожими на нас, и отец для них, он как бы, наверное, такой ориентир. И мое взаимодействие с ними, я очень четко понял, что отец, ну, по крайней мере, я сейчас говорю про себя, вот про дочерей, наверное, отец не должен никогда повышать тон на дочерей. Это очень важно. Вот если мы хотим делать замечания, то есть это не должно быть очень серьезно, сильно, потому что это очень остается вот в сознании ребенка, в сознании дочери. И я всегда прошу супругу, чтобы она делала замечания. То есть как женщина, она делала замечания. Даже недавно был такой момент, когда вот я сделал серьезное замечание, потом очень себя не очень чувствовал. Я чувствую, что дети, ну, дочери от этого прям переживают очень серьезно, что я делаю замечание. Поэтому мое взаимодействие, оно больше выражается вот в каких-то своих поступках, своих действиях, потому что я четко понимаю, что вот это вообще отношения между супругой и супругом, отношения с отцом, они очень серьезно ложатся на будущее вообще, на будущее на моих дочерей, на будущее их взаимоотношений с мужчинами, с будущим супругом, с ее, ну, с тем человеком, которого она выберет для себя. И она вот будет сравнивать всегда с этой моделью. Если я сейчас каким-то образом буду себя вести достаточно резко, достаточно там жестко, то это тоже не самый хороший вариант.
Наверняка в семье случаются конфликты. Имеется в виду, не прям такие серьезные, да, между дочерями. Как вы разрешаете вот недопонимание или конфликты между ними?
Ну, по-разному бывает. Вообще старайся никогда не влазить. Не влазить в этот конфликт, потому что первое время там ты слышишь, что они между собой как-то ругаются, там еще что-то, что-то поделить не могут. Если я вижу, что там явная какая-то несправедливость идет, я могу прийти и сказать, что случилось, давайте разберемся, там они начинают друг на друга жаловаться. Вот, и если я вижу, что действительно явно там несправедливая ситуация, то как бы объясняю, в чем несправедливость, например, что старшая ведет себя так и так далее. Если, ну, в основном это бывают все-таки такие равные ситуации, то есть с одной и с другой стороны были неправы, и тогда я стараюсь либо не вмешиваться, либо, когда это уже переходит какие-то границы, ну, прийти и как бы поругать обоих. Ну, как поругать? Сказать, что вот перестаньте там, что такое, объяснить, так нельзя себя вести и так далее. Ну, то есть, чтобы поровну это получилось, что и в ту, и в эту сторону, что вообще в целом нельзя. То есть, мы стараемся с супругой всегда объяснить, что, ну, в принципе, наверное, как и любой родитель, что так себя вести нельзя, что вы родные, что роднее вас друг другу нет там. И вот если вы себя так будете вести, то как вот завтра вы будете жить и так далее. Приводим там примеры. Вот мы же, например, там я с братом или супруга со своей сестрой не ведет себя так. Вот мы уже взрослые, но вот надо друг другу помогать, нужно друг друга беречь. И вообще, когда вы тем более находитесь там в школе или еще где-то сами, вы должны друг за друга держаться, быть вместе. Ну, вот какие-то такие моменты мы обязательно объясняем. Вот. Ну, где-то понимание есть, но я думаю, что если даже этого прямо сейчас, сиюминутно этого понимания нет, ничего страшного, они все равно, это остается в голове у ребенка, оно как закладывается. Это же своего рода, ну, такая вот семейная культура, которую мы создаем, да, и если мы об этом говорить не будем, если мы не будем пропагандировать, что ли, эту культуру, если мы не будем ее давать возможность понимать вот ценности нашей семьи для ребенка, то она не будет этого понимать просто. Ну, то есть она где-то, может, это чувствует, но в целом, если не объяснять этого момента, то и ребенок понимать не будет, почему и как. Поэтому об этом обязательно надо говорить. И вот когда мы там ругаем, мы не просто там говорим, там, замолчи, перестань, там, да, и так далее. А вот так нельзя делать, потому что потому-то вот это там к тому-то, тому-то ведет. Поэтому ведите себя так-то. Если ты так будешь поступать, соответственно, она тоже так будет поступать. То есть нельзя так поступать, друг другу делать зло. То есть ты ее разозлила, потому что она так-то. Ну, то есть вот как-то сесть, разобраться и проанализировать, и сказать, что вот так себя вести нельзя. Я не говорю, что, опять-таки, не скажу, что там всегда это помогает, но, по крайней мере, в голове это у ребенка останется точно.
Как я ранее говорил, у Кайсара 3 дочери. И мне стало интересно, как на этот факт реагирует его окружение. Я сам нередко бывал свидетелем таких сцен, когда друзья позволяют себе небрежно шутить по этому поводу. Ситуация одна из самых неловких. Я надеюсь, после этого эпизода люди поймут, насколько это ужасно, и перестанут так делать. У нас в Казахстане в обществе есть такое, что когда Келинка беременеет, все сразу думают, что это мальчик, начинают придумывать имя для мальчика, да, там вот эта вся деятельность происходит. Почему-то сразу все начинают ждать мальчика, прям, да, и когда узнают, что дочка, и такие, ну, окей, хорошо, как бы тоже нормально, типа, да, но...
У тебя еще есть возможность, да?
Да, да, ну, типа такое. Вот этот момент, вы его замечали, и не давила ли вас вот эта сторона?
Ну, есть такой момент, да. Вот среди наших родственников я такое не замечал, наверное, потому что... Ну, как-то у нас в семье, ну, и в нашем окружении таких вот, ну, там, тетушек, которые, а когда у вас мальчик там будет, а почему нет мальчика, да, там, ну, то есть, давай мальчика там, такого не было. Иногда оно там проскальзывает, да, в тостах там, ну, вот вам еще мальчика нужно, вот вам нужен наследник, ну, это как бы так говорю, ну, как бы мы нормально к этому относимся, окей. Люди все считают, что мальчик должен быть, тем более я в семье как бы... младший, и, ну, вы знаете, да, что в казахской семье младший – это как бы держатель шанрака или как хозяин шанрака, то есть тот, у кого родители остаются, и мама, как говорится, со мной жила, когда вот последние годы это. Поэтому, ну, у нас якобы должен быть наследник и все остальное. Вот. Но я больше это слышал вот со стороны, когда вот там во дворе, там, да, а у вас три дочери, ну ничего страшного, у вас еще будет мальчик. Ну, знаете, такое с каким-то сожалением, не то что сожалением, а с жалостью к нам, да, как будто вот мы, ну там как чем-то нас Бог там обделил, и вот мы там переживаем. Мы, самое главное, мы это не переживаем, но люди нам так говорят. Ну, ничего страшного, у вас еще будет мальчик там, да, ну, я там желаю вам мальчиков, как будто бы мы там говорим, да, с сожалением, да, у нас, к сожалению, три дочери там, да. Вот интересно, да, в обществе вот это слышать, и я, честно говоря, вот этого не понимаю, и считаю, что это вообще, ну, такой неправильный, наверное, подход, и не потому, что у меня так ситуация сложилась, а потому что я себя чувствую вполне комфортно. Я считаю, что неважно, дочери это или сыновья, они твои дети, я очень рад, что они у меня есть. Я даже не представляю сейчас, если бы кто-то вместе был мальчиком из моих дочерей. Ну, вот, ну, то есть у них свое место. Им Бог, как говорится, приготовил это место, они пришли на этот свет. И слава Богу, что они есть. Я даже не представляю, как без них. Там иногда вот мы там радуемся, там, как, вот, как, что бы мы делали без нее, там, да, вот она такая, вот она так, такой у нее характер, она вот такая шепутная, у нас такая это. И я не представляю, если бы это был мальчик. Ну, придет мальчик, значит, суждено быть мальчику. Я супруге всегда говорю, не на это по этому поводу вообще зацикливаться. Я не хочу, чтобы ты об этом на этот счет думала, переживала, потому что всему свое время. Если суждено быть девочке, то будут девочки. Если будут мальчики, значит, будут мальчики. То есть не надо по этому счету переживать. Ты ничего с этим не сделаешь, потому что и вот эти расчеты всевозможные там женщины, которые там применяют, да, там кто-то им посчитает, чтобы мальчик родился, или там нужно какие-то определенные обряды делать, чтобы мальчик получился. Я, честно говоря, вообще вот в это, ну, абсолютно не верю, потому что я знаю, что пол ребенка, он зависит от отца. То есть он не зависит никоим образом от женщины. И мне вообще удивительно и дико, я считаю, что там, а когда муж расстается со своей женой там из-за того, что она не родила ему мальчика. Мы знаем кучу примеров, когда этот мужчина потом уходил в другую семью, у него все равно там рождались девочки. Ну, то есть это вот как бы вот такое, да, или там до последнего, там, пока девятый мальчик не родится, там, там, я не знаю, восемь дочерей и девятый мальчик, там, или ну, вот такие моменты, я, честно говоря, вот не понимаю. Я себя чувствую счастливым в том, что у меня трое дочерей, когда меня спрашивают про какие-нибудь факты жизни, я всегда говорю, я счастлив, что мне Бог дал трех дочерей. Это, ну, то, что мне дано сверху. Не каждому это дано.
Вот такая вот история одного осознанного отца. И в самом деле, неважно, у вас одни девочки или одни мальчики. Главное, чтобы они родились здоровыми и росли счастливыми людьми. Я Эльдар Кудайбергенов, а это был подкаст «Осознанный отец», который создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения. До связи!